сказано в Писании, Иерушалаим, Гарим, Савивла, Иерусалим, горы вокруг него. Вашем Савивла Амо, а Всевышний вокруг своего народа. Казалось бы, кому надо рассказывать, что Иерусалим вокруг его есть город? Вот, пожалуйста, посмотрите. Здесь наглядное пособие. Я слышал от моего друга Шимона Гриллуса от имени Вехескеля Абрамского очень интересное объяснение этому стиху. Сказано так. Точно так же, как видно невооруженным взглядом, что город вокруг Иерусалима, так и видно, что Всевышний вокруг своего народа. Кстати говоря, это вещь известная. Были русские философы, которые были ярыми поклонниками марксизма, пока не поняли, что вся теория марксизма разваливается на то, что еврейский народ существует вне всех законов природы. Я хочу тут коснуться одной темы, которая для нас является темой очень принципиальной и требует у нас работы буквально всю жизнь. И дай Бог, чтобы мы окончили эту работу к концу жизни. Эта тема, она раскрывается в наших недельных главах. В недельной главе Баало Исхо и в недельной главе следующей Ваишлах. Я немножко вещи хочу объяснить, что я имею сейчас в виду. Давайте представим себе такую очень реальную картину. Что есть какая-то проблема? Он, допустим, он не ладит с начальством. Частая проблема, правда? Он приходит за советом. Идут совет, помолись. Допустим, человек спрашивает этот вопрос, может быть, человеком религиозным. Но к большому сожалению, он услышал такой ответ, отнесется к нему, как будто над ним смеются. Я тебе говорю, что же реальным, я проблема с начальником, а ты мне говоришь помолиться. Это колоссальная проблема. Я объясню, в чем колоссальность проблемы. Всевышний далеко от нас. Вот, то есть человек ощущает, что Всевышний решает мировые проблемы, но не его проблемы. А его проблемы... Должен сам, что называется, их решить. И эта проблема колоссальная. Это подход к жизни, это одно из проявлений безверия. Есть еще один вариант этого. Когда человек что-то очень нуждается. Опять же, вот этот совет, это что нужно, попроси этого Всевышнего. То есть человек думает про себя, и что-то говорит, отвечает. Ну как же можно этот мир дать? Страшнейшая проблема. Он считает, что Всевышний ограничен и не может ему что-то дать. И может ему что-то дать. Тут это касается двух тем в этих главах, которые мы сейчас упомянули. Одна в главе Ба'алойсха. Всевышний говорит Моше Рабейну, что мне не говорили, что я дашем тикцар, что буквально рука Всевышнего на коротка. Буквально. То есть наш народ считал, что, извините за выражение, как бы рука Всевышнего коротка. Если вы послушаете моему совету и внимательно прочтете главу 78-ю Эстилим, это большая глава, это не на минуту, большая глава. Вот обратите внимание, там есть, там объясняют, в Тиме объясняются грехи нашего народа в пустыне. Я объясню это в двух словах на моем языке. Вот уже Всевышний дал воду в пустыне. Что такое дал воду в пустыне, я вам объясню. По счетам в пустыне было около 5 миллионов человек. Взрослые мужчины от 20 до 60, это было более 100 тысяч. Были женщины, дети, были еще эрев-рав. Тогда прикидывают примерно 5 миллионов. Точно не важно, их было много. Это не было. Представьте себе, поить 40 лет, 5 миллионов в пустыне. Я думаю, что Кенера этого не хватило. Не хватило бы. И там приводится в Тире следующая вещь. Вот воду дал, а еду сможет дать или нет? А вот как с мясом? Как с мясом? Я объясню эти вещи. Есть у человека, человек рождается в мире ограниченном. Он знает, что он, допустим, здесь потолок 4 метра, например, высотой, что ему не светит подпрыгнуть до потолка. Под лестницу подпрыгнуть не получится. Человек живет в мире, где все вроде бы ограничено. Ограничено. И он к этому привыкает с детства. С детства. Он это впитывает буквально с молоком матери. И хотя, получая божественную душу, эта душа, божественная душа входит в человека постепенно. Это продолжается до... В самом детстве он еще не получает божественную душу, она постепенно входит в человека. То, конечно, у божественной души есть представление, которое она получила из высшего мира, что все эти ограничения, они не ограничения. И более того, даже и сегодня в нашем материальном мире мы знаем, что есть вещи, которые они не ограничены расстоянием этого мира. Вещь проверенная много раз. поговорю про себя лично. Люди близкие в одно и то же время начинают думать друг о друга. Один находится здесь, другой находится в Америке. Звонишь, а я только хотел сейчас тебе позвонить. Только хотел позвонить. Я сейчас говорю серьезно, сейчас не шучу. Я хорошо знаю, что моя бабушка покойная, она уже в Америке, знала какие-то перипетии, которые происходили здесь, хотя я об этом никому не говорил. Почему? Есть близость душ. А как же расстоянием? И вещи выше расстояния. Выше расстояния. Однако мы в этом мире привыкаем. Привыкаем. Все должно быть рассчитано, должно быть выложено по полочке. И так же, как мы видим в этом мире себя, так же, как мы видим в этом окружающий мир, так мы пытаемся смотреть на Всевышнего. Я ограничен, значит, Всевышний, да, Бог ограничен. А если он ограничен, то какая польза к нему обращаться? А даже если он уже обращается, ну, это как, скажем так, словесная дань. Сказано на молитве, так я помолюсь. И тут есть чрезвычайно важная вещь. Нам надо учиться, надо видеть из нашей истории, видеть из того, что происходит, как жили и живут праведники, что есть вещи, которые они не объясняются ограничениями этого мира. О чем это говорит? Да, в этом мире есть ограничения, но не касаются Всевышнего. И там, где Всевышний присутствует больше, там их ограничений меньше. Поэтому пишет Вильнинский Гаон, что на Святой Земле ханукальное чудо – это не что-то из ряда вон выходящее. А вот чудо Пурима, это было за границей, так это место более далекое от Всевышнего, это уже большое чудо. Большое чудо. Если мы откроем Пиркей Авот и откроем Сехет Йом, конец первой главы, там описываются постоянные чудеса, которые были в храме, в Иерусалиме, в храме. Почему? Это место, где раскрывается божественное, где там раскрывается божественное, там сходит на нет или законы природы. Если мы начали наш урок сегодня с словом, которое передает имени Раби Хескеля Авраамского, что так же, как горы вокруг Иерусалима, это как-то ясно любому, кто видел Иерусалима и вокруг него, так и Всевышний вокруг нашего народа, вокруг своего народа. То есть не надо далеко ходить, надо просто увидеть нашу историю. Увидеть, как наш народ спасается, выживает, как спасается наша Тора. Сколько чудес происходит постоянно, чтобы мы могли, продолжить дальше, жить как евреи, нести Тору дальше, что происходит. Происходит чудес много, так что мы и, я бы сказал так, даже закоренелые, нерелигиозные, они уже не могут их отрицать. Придумал два примера. 28 лет тому назад известна война Персидского залива с ракетными обстрелами Святой Земли. Было сделано опрос общественного мнения, что происходит. 70% населения Израиля верят, не искали религиозных. Ответил, вот это высшая сила. Все падали ракеты, что-то не были какие-то там касамы или грады. Это были скады, которые весят, каждая боеголовка 250 килограмм. Нас сносило в Рамадгане 10 домов, одна такая ракета. Погиб только один человек от ракеты. Был какой-то заядлый нарушитель шаббата, у него были магазины, сеть магазинов, которые работали в шаббат. Он спрятался в бомбоубежище, одел противогаз, и там-то его постигла ракета. Со всей предосторожностью. Я слышал высказывания очевидцев, которые приезжали на места падения скадов, говорили, что разрушено несколько домов, тут точно 10, десятки убитых и сотни раненых. Ни одного убитого. Это было очевидно всем. То же самое было очевидно очень многим чудеса шестидневной войны. Умные генералы говорили, что война была большим чудом. Почему? Потому что самое большое чудо было, что все шло точно запланировано как по плану. А такое наводнение никогда не бывает. План четко работает. Более того, когда время войны за независимость, тоже считали, что величайшее чудо спасения, то есть горстки евреев, которые здесь было, против всем арабских армий, которые завторглись, не было, у них не было ни оружия, практически ничего. И спадут одна опасность. Когда человек видит чудеса, он может сказать про себя, а Всевышний делает нам чудеса, даже если мы Тору не соблюдаем. Есть большая опасность этому. Можно знать, что это не так. Всевышний делает чудеса для тысячи, ради того, чтобы не сделали чего, ради того, чтобы тех единиц, которые изучают Тору, соблюдают ее, ради этого делают чудеса для других, ради их исправления. Но увидеть эту вещь, что Всевышний вокруг нашего народа не требуется телескоп и микроскоп. И тут еще вернуться, так сказать, к нашей теме. Когда мы, когда мы видим божественное спасение, божественную помощь, мы видим ее, понимаем ее, это обязывает нас и на будущее верить и доверять Всевышнему, что Всевышний поможет и дальше. И что он не ограничен нашими ограничениями. Я хочу еще объяснить. Это не означает, что можно полагаться на чудеса. Есть правило, что не полагается на чудеса. Но знать, что рука Всевышнего не коротка нам помочь и без чудес видимых внешних. Мы не то, что можем, это наша обязанность. Давайте коснусь просто одного еще примера. Есть очень такая печальная глава, которую мы сейчас начали читать, называется «О послании Мирагли, разведчикам в Святую Землю». Еще она печальная, это в этой главе нам был установлен плач на все поколения, 9 ава. Что утверждали Мирагли, разведчики? Я объясню там то, что пишет Рамбан. Они говорили, по-моему, здесь живут в Ратисрое, это были богатыри, великаны. Они более сильные, чем он. В чем проблема? Они увидели этих богатырей, а Всевышнего они напрямую не видели. Поэтому видя эти батареи, они впечатлялись от их силы и не представляете, как он может их спасти. Смотрите, я вам скажу одну вещь. Это было колоссальное обвинение для того поколения. Почему? Это было поколение, которое видело чудеса Всевышнего в Египте, видело чудеса рассечения моря, видело чудеса получения воды и мана, видело явление Всевышнего на горе Синай, и все с этим связано, и не извлекли этого урока. Они еще могли утверждать, что все, как бы он, этот народ, который живет в Святой Земле, он более сильный, чем Всевышний, поэтому как, нет у нас шанса. Знаете, эти вещи написаны нам в Торе, чтобы мы из них делали свои выводы, чтобы мы из этого учились жить. Я в этом не сомневаюсь, что каждый здесь, то есть находится, здесь прошло много вещей, которые он не представил, что могут с ним произойти. И все то, что мы здесь находимся в этом сейчас, это со всеми нами, мы видим и наблюдаем, и ощущаем исполнение трех невероятных пророчеств Всевышнего. Первое, что еврейское сохранится в веки веков. У этого не было шансов по законам истории. То, что Тора Всевышнего сохранится в нашем народе, это тоже не было шансов по законам истории. И третье, что мы вернемся в Святую Землю. Тоже шансов никого не было по законам истории. Так что надо просто посмотреть на самих себя, то, что мы сейчас здесь делаем. Мы сидим, слава Богу, учим Тору, в Ешиве. Кто мог себе представить себя? То, что же, допустим, только одного человека постарше, рабцы. Вы могли себе представить 30 лет назад, что будет учить Тору в Святой Земле? Рабцы скромно показывают, что нет. Я скажу откровенно, я уже здесь, я уже учу Тору уже больше 30 лет. Но, допустим, если представить себе, представлялся, если я буду заниматься Торой в Святой Земле лет так 50 тому назад, когда было 15 лет, то я не мог себе это представить. Нет, я мог хотеть сюда приехать, да, это уже я хотел тогда. Все учите Тору. Поэтому надо, мы должны видеть в самих себе, что же происходит с нашим народом, с нами самими, то великое божественное правление и личное наблюдение за каждым из нас, чтобы строить свои планы на будущее, исходя из этого. Что это означает? Тебе что-то нужно? Жениться, выйти замуж, за парноса. А я дашем тикцар, рука Всевышнего коротка, надо к нему обратиться. И зачастую, пишет Рав Пинкус, сейчас вышла его замечательная книга «Шарим Батфила», а там в мир молитвы вышло. Он пишет, что зачастую человеку выделено, скажем так, на современном языке, бюджет в Рош ха-Шана Йом-Кипур. Выделено, ему полагается бюджет. Но он должен его попросить. Если он не придет за чеком, им на дом не пошлют. Как придут за чеком? Просят Всевышнего, молятся об этом. Знаете, нам надо строить свою жизнь с постоянным знанием, с учетом, что есть постоянное наблюдение Всевышнего над нами. Опять же, повторяю заново, это не причина, что полагались чудеса. Не надо ускорять приход в синагогу, выпрыгивая через окно, ну, Всевышний хочет, чтобы шел на молитву вовремя. Так я выпрыгну. Нет, ни в коем случае. Вы что, выпрыгнешь, так пойдешь в другое место. Не в синагогу. Но знать, что Всевышний правит миром, что наши нужды – это его личное правление и управление, поэтому просить об этом постоянно. И знать, что не какие-то другие силы правят миром, а именно Всевышний – это для нас просто это алеф-бет исторического личного опыта. И это то, что надо постоянно этим работать. Это тяжелая работа. Потому что мы по своей природе мы привыкли к расчетам и ограничениям. Особенно люди, которые привыкли заниматься программированием и рассчитывать бюджеты, когда нам все рассчитывают на копейки, у них все вкладывается в какие-то в таблицы, что-то подобное, и они представляют, что можно выйти за таблицы. То, что касается нас, нашей жизни, нашего заработка, брахи для нас, надо знать, что Всевышний правит миром, он дает каждому то, что нужно. Поэтому надо не полагаться на чудеса, но полагаться на Всевышнего. Всего хорошего.